Итак, мы начнем молитвой к учению. Ом, телом, речью и умом я выражаю глубокое почтение великому знанию Махавидье, драгоценному учению Лай-йоги, воплощению всей мудрости, непревзойденной в святой Дхарме, самому тайному, а вы можете вместе со мной повторять. То есть мы обращаемся к божествам учения, выражаем им почтение, поскольку именно это учение мы будем практиковать здесь. Самому тайному, что есть в трех мирах, сердцу всех учений, которое восхваляют боги, риши и ситхи во всех направлениях. Словно солнце, оно посылает лучи благословений, рассеивает тьму иллюзий и невидения, спасая бесчисленных существ, томящихся в сансаре. Словно волшебная драгоценность богов, оно исполняет все желания и дарует освобождение. Да ниспошлет оно нам лучи своих благословений, да дарует сокровенное учение, божественную мудрость, веру, духовную силу всем, кто ему следует, всем, кто почитает и хранит его. Да пробудет и освободит оно своей милостью бесчисленное множество существ во всех направлениях. Поклон делаем. И вторую молитву мы обращаем к Иштадевате, то есть Бхагавану Аватхути Дататрее, избранному божеству. О святой Гуру, великий владыка всех йогов, о Дататрея, сын Атри и Анасуи, тот, кто воплощает в себе всех богов, чей один лишь взгляд дарует освобождение. О Аватхута, к тебе взываю я с преданным сердцем. Ниспошли поток своей милости, озари меня лучами своей благодати. Ниспошли свое сострадание мне, увязшему среди иллюзий. Пошли свою силу, устрани сомнения, рассей невидение, карму и клеши. Защити меня, о владыка, как воина щит, меня от сансары, пробуди веру и мудрость. О Аватхута, даруй свою силу, бесстрашие, радость и мудрость. Молю, укажи мне верный путь. И при этом важно удерживать визуализацию древа прибежища и центральной фигуры Дататреи перед собой. Делаем простирание. Поклон. И после этого читаем молитву прибежища. То есть призываем защиту трех сокровищ, трех принципов. Принцип линии гуру, принцип дхармы и санги. В самом сокровенном, коренном гуру, драгоценном учении, святой санги, я вместе со всеми живыми существами, как в сокровище, с верой принимаю прибежище. Да наделит меня прибежище верой и мудростью риши, да одарит оно меня силой и мощью богов, да очистит оно все в десяти направлениях, на земле и на небесах, внутри и снаружи, в грубом, тонком и причинном мире, в настоящем, прошлом и будущем, и во всех мирах, сотворенных Создателем. Также мы обращаемся с молитвами к Риши Васиштхе, покровителю учения Адвайты, величайшему среди риши. И мы к нему обращаемся именно об устранении неведения, благословении и мудрости. О, великий Риши, хранитель мироздания! сын самого Брахмы Творца. О мудрейший среди мудрых, о святейший среди святых, о Васиштха, к тебе я взываю с любовью и верой, к тому, чья мудрость освещает собой миллиарды миров. Кто могучими словами истинной силы в собрании царском рыча, словно лев, пробудил принца Раму, чьи благословения струятся непрерывным потоком. О, владыка среди мудрецов и бессмертных, кого почитают боги и люди, прошу, излей на меня волшебный нектар своей мудрости. Одна капля его растворит все иллюзии, карму и клеши. Молю, даруй благословение мудрости, веры и силы, пошли свои лучи сострадания. Рассей тьму неведения, изгони внутренний хмар из ума и сердца. Прошу, пробуди во мне чистое видение и величие Божества. Озари безупречным пониманием единого вкуса. Даруй величайшее благо, знание своей боготождественности, которое ищут все святые и боги. Также представляем светящуюся фигуру Васиштхи из древа прибежища. И делаем поклон. Очень важно учиться призывать благословения святых. И каждую практику начинать с таких молитв, обращаясь к покровителям учения, к Аватхоте Дататрее, как избранному божеству, к семи риши, особенно риши Васиштхи. Все это называется древоприбежище. То есть все это называется три сокровища. Это действительно великое сокровище. Это сокровище дороже золота и любых денег. Это такое сокровище, которое не подвергается инфляции, девальвации, не исчезает со временем. Это истинное сокровище. К сожалению, мы живем сейчас в мире ложных ценностей, ложных сокровищ. Нас пытаются часто убедить, что материальные сокровища – это самое главное. Я с этим не согласен. И святые тоже говорят. Материальные сокровища – это просто материя. Истинное сокровище – это духовное сокровище. Когда мы обретаем прибежище, то мы обретаем настоящие три сокровища. То есть это одно сокровище, но которое проявляется в трех ипостасях. Это одно. То есть линия гуру, самоучение и мандала, святая санга. И три сокровища имеют внешний, внутренний и тайный уровень. Об этом можно будет подробнее поговорить позже. Самое главное понять, что когда мы обретаем такое сокровище, это нечто очень ценное, и дорожить этим. Так мы начинаем наш ретрит. С того, что можно поговорить о базовой философии учения Адвайты и смысле нашей духовной практики. Четыре осознанности, которые являются базовыми практиками в учении, помогают понять смысл нашей жизни и нашей духовной практики. Их надо выполнять постоянно. Задавать себе вопросом, зачем я практикую, каков смысл моей жизни, куда я двигаюсь. Жизнь – это беговая дорожка, и на ней нельзя стоять на месте. Если вы на беговой дорожке стоите, она вас сносит. Жизнь подобна реке. Это река времени. И в этой реке невозможно оставаться. Или надо плыть, или она вас сносит. То есть в этом мире все движется, все непостоянно, все изменяется. И наш духовный путь – это стремление превзойти непостоянство. жизнь так устроена, что в ней работает механизм времени. На санскрите это называется махакала. В ней существует множество тонких законов, которые нам невидимы. Но у нас есть как бы слепота невнимания. Есть такой термин в психологии. Когда мы видим то, что привыкли видеть, или то, что хотим видеть, а настоящее не видим. И что же мы не видим, находясь в сансаре? Мы не видим тот факт, что мы, бессмертные, светоносные существа, души, попали в ловушку сансары. И что самое главное, наша задача из этой ловушки выбираться. Мы этого не видим, потому что энергия сансары так динамична, и она так блестит, что это нас сильно завораживает и увлекает. То есть мы как бы околдованы и очарованы. Это как если человек и кто-то желает приворожить человека, допустим, девушка желает приворожить мужчину, она читает заговор, чтобы околдовать его, подчинить своим чарам. Таким же образом и майя, все живые существа, все души околдовывает своими чарами. И размышление над страданиями сансары, непостоянством, законом кармы и уникальностью человеческого рождения позволяет быстро высвободить вектор смысла своей жизни и направить его в нужную сторону. И что здесь важно понять, что весь мир не состоит из сансары. Весь мир чист и духовен, но в сансаре есть некоторые области наподобие черных дыр энтропии. И эти черные дыры – это как смысловые ловушки. Ловушки, в которых действуют искаженные смыслы, искаженные ценности, искаженные законы материального мира, не духовного. И неопытные души периодически попадают в эти ловушки, потому что у них не было достаточно опыта. И попав однажды в эту ловушку, живая душа попадает в неуправляемую цикличность и начинает вращаться в ней. Вместо свободного полета движется на месте, но набирает некоторый опыт. И что это за опыт? Это опыт такой: больше сюда никогда не попадайся. Вот что такое сансара. То есть нам надо понять, самое главное, определиться со смыслом жизни. Что наша цель жизни – это не построить дом и не вырастить дерево, или там не вырастить сына, не посадить дом. В общем, понятно. Меня в детстве этому учили, и я сразу начал думать, правильно это или нет. Моя ли это цель жизни или смысл? Наша задача понять смысл жизни, что вырваться надо из ловушки сначала, а потом делай, что хочешь. Нравится тебе сажать деревья, строить дома, выращивать сына? Это, пожалуйста, можешь. Но надо вырваться из ловушки сначала. То есть это не то место, которое предназначено для наслаждения, для удовольствий. Это не то место, в котором мы надолго задерживаемся. Это не то место, где есть наш божественный потенциал. Это место, где действует искаженный смысл. Это и есть сансара. И когда мы пытаемся понять, как нам заниматься духовной практикой, мы обнаруживаем, что есть некая духовная иерархия тех, кто прошел этот путь. И эта иерархия – это люди, садху, джняни, ситхи и деваты, боги. И нам надо идти таким же путем. Из обычных людей становиться садху, людьми, вставшими истинно на духовный путь. Из садху превращаться в джняни, из джняни превращаться в ситхов, а из ситхов вырастать до уровня богов, деват. Это и есть восхождение по духовному пути. Это трансформация. То есть, если мы хотим оставаться просто обычными людьми, учение нам не поможет. У нас должна быть мотивация не оставаться ни в коем случае обычными людьми. Ни в коем случае. И мы должны приложить для этого всю свою силу, всю свою энергию, все свое свободное время, весь свой потенциал направить на эту цель. Почему? Потому что тот, кто остается обычными людьми, он идет на второй круг, на реинкарнацию. И пока он не поймет, что ему надо меняться, идти вверх, он будет реинкарнировать, снова реинкарнировать. Потому что обычные люди, к сожалению, при всей любви к ним, страдают, болеют и умирают. И обычные люди ограничены. То есть нет ничего хорошего в том, чтобы быть так называемым обычным человеком. Ничего хорошего. Наша задача – это из людей стать садху и затем вообще избавляться от своей человеческой природы. Потому что человеческая природа – это ограничение. Она как раз нам дана, человеческое тело, человеческая судьба, человеческий мир дана не для наслаждения, а чтобы получить урок. Урок ограничений и превосхождения этих ограничений. То есть нам надо превзойти свою человеческую природу. Перестать быть людьми. И вот наша цель – трансформация, преображение. Кто хочет оставаться людьми, ему как бы не подходит дхарма. Он ничего от нее не получит, никакой пользы. В том-то и дело, что садху не хотят оставаться людьми. Садху хотят стать джняни, они хотят стать ситхами, богами. И в конце концов стать самим брахмой, творцом, слившись с абсолютом. И вот здесь наступает выбор, то ли мы хотим оставаться людьми, то ли мы не хотим оставаться людьми. И если мы не хотим оставаться людьми, ну, обычными, по крайней мере, нам надо сделать это нашей самой главной целью. В этом смысл духовной практики освобождения. И поэтому то, что делают люди, нам не подходит. Садху должны делать другие вещи. То, что делают люди, это этика, культура, смыслы и ценности людей. Но у садху есть свои ценности, смыслы и культура людей. Они должны делать другие вещи. Медитировать, изучать философию, очищать свой ум, развивать свое осознавание. У них есть своя культура. И это культура садху, культура арьев. И вот мы придерживаемся своей культуры, своей этики, своей системы ценностей. И нельзя сказать, что ценности, культура людей плохи или неправильны. Это все равно, что сказать, что ценности детей из детского сада плохи. Они хороши на своем месте. Главное понять, у людей культура людей. Они должны жить как люди. Рожать детей, воспитывать, зарабатывать деньги, наслаждаться жизнью. Это их культура. Им положено так. А садху должны заниматься другим. Если ты назвал себя садху и стремишься превзойти человеческую природу, достичь освобождения, ты не должен делать то, что делают люди. Для тебя это нехорошо. Неправильно. Ты должен жить как садху, думать как садху, делать как садху, строить отношения как садху, следовать культуре садху. Ты должен следовать своей культуре. Иначе ты должен, не должен называть себя садху. Ты должен честно себе сказать, я человек, я хочу жить как человек. Я не хочу трансформации. Я буду жить как человек. Меня это устраивает. Но если ты вызвался, если ты как бы решил бросить вызов, назвал себя садху, тебе предстоит большая работа, тебе все надо менять и понимать, учиться культуре садху, этике садху, отношениям, смыслам, ценностям садху. Часто это не понимается. Бывает так, что человек встречается с учением, находит мастера, практикует учение, но оно не дает ему продвижения. Потому что он думает как человек, он делает все равно, живет как человек, мыслит как человек, и ценности у него все равно человеческие. И йога не помогает в этом случае. Надо мыслить как садху, думать как садху, делать как садху, жить как садху, впитывать культуру садху. Тогда йога вознесет вас к самым вершинам, как ракета. Сейчас мы очень много говорим о теме нации, этноса. Даже эта тема объявлена главной темой 2011 года. Это необходимо, потому что обычные люди, ищущие свой путь в мире, и садху, ищущие свой путь, они должны понимать свою культуру, свои ценности, цели, чему они следуют, и они должны разделяться, собираться вместе. В смысле разделяться не в том смысле, что это какие-то рамки, а в том смысле, что они должны жить вместе, общаться и понимать, и помогать друг другу. Поэтому, начиная с переписи этого года, мы заявили о себе как об этносе, нации ариев, духовных людей, садху, которые тех, которые объединены смыслами, ценностями, целями садху. В этом случае у нас есть большие шансы на успех в духовной жизни, духовное просветление. Я могу научить человека, который стремится стать арием садху, впитать культуру садху. Но я не могу научить пути просветления человека, который это не может впитать. Это для него пока невозможно. Я бы даже если захотел этого, просто не смог. Потому что это другая ниша, другое видение. И в том видении невозможно достижение освобождения. Но когда мы меняем видение, становимся истинными садху, все становится возможно. Например, есть человек, а есть животное. Даже если вы захотите животному дать мантру, передадите ему высокую практику, дадите йога Васиштху, Аватхута Гиту, скажете, вот тебе ретрит. Бесполезно. Животное должно жить среди животных, у него есть свои цели, ценности. Это другой вид и другой класс существ. Также и внутри людей есть другие виды и другие классы существ. То, что хорошо для богов, нехорошо для людей. То, что хорошо для ситхов, нехорошо для садху. Каждый должен понимать свой путь в жизни, свои цели и приоритеты, и определиться собственной самоидентификацией. Если будет в этом смысле полная ясность, продвигаться легко. И мы начинаем с того, что осознаем необходимость трансформации, перемен, как от людей стать садху. И изучаем культуру садху, этику садху, ценности садху, мировоззрение, смыслы, цели в жизни. Например, садху должен жить в окружении, благоприятном для духовной практики. Это аксиома. Человек не очень обращает внимание на окружение, но садху должен контролировать свое окружение. В том смысле, он не должен жить с теми, кто, к примеру, убивает животных, пьет алкоголь и прочее. Для садху это нехорошо, неблагоприятно. Очень важна хорошая компания. Если не будет такой компании, ваша духовная практика постоянно будет рассеиваться. Вы не накопите никакой духовной силы. Садху не должен цепляться за материальное. Если он будет цепляться за это, будет ставить себе целью материальное обогащение, вся его сила уйдет на материальное. Надо выбирать. Садху не должен следовать привычным идеям мира людей, так называемым ценностям светского общества. Если он будет следовать им, он разрушит себя, как садху. Ценности мира людей не подходят для садху. У садху свои ценности. И он должен это понять. То есть надо отдать Богу Богово, кесарю кесарево. Светскому надо отдать светское, а духовному надо отдать духовное. И когда ты становишься садху, стремишься стать духовным человеком, ты входишь в целую культуру. И надо учиться врастать, вживаться в эту культуру, искать свое место в ней. И сейчас вообще не такой этап развития новый, это считаю очень благоприятный, когда ученики-миряне находят постепенно свое место. Они долго не могли найти свое место. Но сейчас, похоже, это находится. Появляется целая ниша, культурное сообщество ариев. И это превосходно. Мы должны искать свое место в мире и обозначать свою нишу со своими ценностями, своими смыслами. Потому что смыслы других нам не подходят, они были созданы другими, и мы их не выбирали. Нам нужны наши смыслы и наши ценности. И когда мы это понимаем, мы внезапно понимаем, что и внешний мир, и наша жизнь, все могло бы быть иначе. Наша организация жизни. Все так называемые существующие связи, они сложились благодаря другим людям. Они отражают ход их мышления. А мы родились, и нам пришлось их просто уже принимать. На самом деле, так называемые ценности этого мира не являются абсолютными ценностями. Например, в детстве я любил все подвергать сомнению. И когда мне говорили, вот, ты должен жениться, то-то, то-то. Я говорю, зачем? А с какой стати? А кто сказал, что это хорошо? Вы мне докажите. Вот я смотрю на вашу жизнь, вот же вы живете своей жизнью. Я не уверен, что вы счастливы, что вы реализовали себя. Ты должен то-то, то-то. А почему? Кто сказал, что эти ценности правильны? Дело в том, что в светском обществе нет авторитетов. Просто это так сложилось. Но когда мы следуем образу жизни, потому что так сложилось, то ничего из этого не выходит хорошего. Когда мы идем по духовному пути, мы берем некие эталоны, некие авторитеты. И такими эталонами для нас, например, являются святые мудрецы Риши, Васиштха, Бхагавана, Вадхута, Дататрея, тексты Йога Васиштха, Авадхута Гита, Вивека Чудамани, Трипура Рахаси. Для нас это эталоны, потому что они даны святыми личностями, святыми существами. И если мы попробуем жить по этим эталонам, то увидим, что там совсем другие ценности и смыслы. Итак, как определить смысл жизни? Определение смысла жизни начинается с того, что мы начинаем, изучая священные тексты, открывать некоторые истины о себе. Например, мы думаем «я человек», но это понятие, основанное на телесной концепции. С точки зрения Адвайты, мы не являемся людьми. Мы – это не мы в некотором смысле. Мы – это излучение Абсолюта. Мы – это излучение Брахмана, погруженное в сны разума и забывшее о своей природе. И наши грезы, иллюзии заставляют нас считать себя отдельными существами. Именно поэтому у нас сформировалось чувство эго, индивидуальности, и мы не понимаем своего единства. И мы воображаем, что наше будущее, наш путь – это в развитии своей индивидуальности или реализации своей индивидуальной воли. Это ошибочно. Мы не можем существовать отдельно от всей Вселенной. Так же, как клетка, палец и рука не могут существовать отдельно от тела. Мы часть этой Вселенной, мы не сами по себе. Мы – это Брахман. Мы – это Абсолют, Его излучение. И цель нас – насыщать своим осознаванием бессознательную часть Брахмана. Наша индивидуальная цель – это Лила Брахмана. Но из-за того, что существует иллюзия, из-за того, что у нас порождено узкое индивидуальное видение жизни, мы имеем свои цели в жизни, отдельные от Абсолюта, отдельные от Всевышнего Источника. И прямо не реализовываем эту высшую цель. Если мы люди, у нас одни ценности, одни смыслы. А если мы излучение Брахмана, то у нас совсем другие цели. То есть мы как части должны служить целому. Как клетка служит всему телу, как палец служит всему телу и как рука служит всему телу. Если мы не служим, мы не выполняем свои функции, мы не выполняем свое предназначение. Даже если мы зарабатываем деньги, делаем карьеру, это все не то. Это уже цели, навеянные с нами разумом, грезами. Наша цель – это служить великому целому, которым мы сами являемся. Если пара Брахман или Брахман уподобить единому мегаразуму, то мы – это клетки этого единого мегаразума. И наша цель – установить связь с этим мегаразумом и проводить его волю. Если мы захотим проводить свою собственную индивидуальную волю эго, то мы нарушим свое предназначение. И именно это уже произошло, именно поэтому мы попали в сансару, в смысловую ловушку. Например, если клетка в теле захочет проводить свою волю и размножаться неправильно, она становится раковой клеткой. нарушающий биохимию всего организма. Если рука захочет проводить свою волю в теле, она принесет вред телу, и в конечном счете и тело умрет, и рука умрет. Если палец захочет быть сам по себе от тела, не будет слушать руку, и весь механизм тела, ну, захочет сам наслаждаться, он не сможет это делать. Таким же образом, нам надо осознать свой смысл жизни. Смысл жизни – это служение Богу, раскрытие Бога в себе. Каковы инструменты освобождения на духовном пути? Это осознавание, разум и прана. Когда мы очищаем осознавание, пробуждается наша исконная мудрость. Когда мы очищаем ум, разум, мы можем ставить правильные векторы, смыслы, намерения в жизни. Когда мы очищаем прану, наша карма воплощения этого мира очищается. Каким образом мы можем добиваться прогресса на духовном пути? С чего начинается садхана освобождения? Она начинается с того, что нам надо отрегулировать нашу жизнь, ввести в нее самодисциплину, яму-не-яму. Все утечки энергии надо перекрыть. Мясо, алкоголь, наркотики. Общение с людьми, неподходящими садхане. Надо все это перекрыть. Это позволит нам восстанавливать свою энергию. Затем надо учиться управлять собственной жизненной силой, регулировать сексуальную энергию. Если есть утечки сексуальной энергии, никогда не достичь успеха. Ее можно регулировать двояко, либо соблюдая полную брахмачарию и тренируясь методами кундалини-йоги, либо участь в сексуальных отношениях для семейных людей, управлять сексуальной энергией. Когда в этом достигнут некоторый прогресс, надо заниматься сосредоточением, концентрацией, развивать волю. Для духовной практики ваша воля недостаточна, надо ее увеличивать. И когда ваша воля усилится в течение нескольких лет, вы будете готовы к тому, чтобы выполнить пратьяхару, повернуться вовнутрь, освободить свое восприятие. Что это означает? Духовные процессы происходят внутри нашего сознания, они не происходят снаружи. Снаружи не надо переоценивать то, что происходит снаружи. Многие, даже духовные искатели, переоценивают внешние события. Ну, там происходит красивый ритуал или что-то такое происходит. Но это внешние процессы, которые призваны включить внутренние процессы. Но истинная духовная жизнь проходит всегда внутри. Не надо обращать внимание на внешнюю жизнь больше, чем это надо. И надо повернуться вовнутрь и освободить восприятие. Что это значит освободить восприятие? Это значит, ваше сознание не захвачено ни впечатлениями, ни потоком концептуального мышления. У вас есть свободное время, чтобы сосредотачиваться на внутреннем. Вы не захвачены никакой информацией, ни газетами, ни кинофильмами, ни новостями, ни выяснением отношений. Вы можете повернуться внутрь и исследовать, разбирать свою внутреннюю природу месяцами, годами. И это называется пратьяхара. То есть нужно абстрагироваться от внешних органов чувств, не переоценивать их. Если это не сделать, вы никогда не сможете пойти дальше. Духовная практика чем-то напоминает некую такую магическую операцию, когда нам надо достичь какого-то результата. И когда мы поворачиваем ум вовнутрь, у нас появляется свобода в пространстве сознания. После этого нужно выполнять вичару, самоисследование. Пратьяхара ведет к дхаране, тхьяне. И когда мы выполняем вичару, самоисследование, надо наблюдать внутреннее состояние ума и искать древо вероятностей, то есть создавать свое будущее, видя различные вероятности. Например, когда мы исследуем наш ум, у нас появляется такое древо вероятностей. И мы видим, что иногда наш ум переживает свет. Иногда он выделяет тонкое тело. Он проявляет осознанность во сне. Иногда он переживает клеши или тамас. Это разное вероятное состояние сознания. И нам надо свой вектор намерения устремлять к переживаниям света, пустоты, тонкого тела. И определять лучший сценарий будущего. То есть делать правильные выводы, определять, какое состояние ума в будущем нам необходимо, а какое надо отсекать и кого надо избегать. И когда мы с помощью вичары находим древо вероятностей и определяем лучший сценарий собственного будущего, затем надо зарождать намерение, санкальпу. То есть принять решение добиваться этого сценария. Древо вероятности можно уподобить множеству вариантов нашего будущего. И когда мы определили, какое будущее мы хотели бы реализовать, например, самадхи, иллюзорное тело, надо принять решение этого добиваться. И затем постоянно сосредотачиваться на нем, выполнять дхарану. Добиваться материализации этого варианта. Если мы длительное время это делаем, происходит вхождение в эту ветвь вероятности. Наше будущее материализовывается. Мы смещаемся в нужный тоннель реальности и переходим на новый уровень. Перед нами открывается новое восприятие реальности, то, чего не было раньше. Например, если вы медитируете, перед вами открывается астральный мир, мир духов, богов. И вам снова надо будет учиться освобождать восприятие. Снова уходить от тонкого астрального мира еще глубже, внутрь в тонкое тело. Снова поворачиваться еще глубже, в сущностную часть своей души. И это происходит много раз. Таким образом, на духовном пути происходит достижение цели. Мы добиваемся прогресса. Самое главное – освободить свое восприятие. Освободить восприятие на материальном уровне нетрудно. Но на духовном уровне происходит то же самое. И бывает часто наше восприятие заполнено концепциями, иногда ясностью, иногда блаженством, иногда пустотой, иногда клешами, иногда искушениями от демонов, препятствиями от духов. И если мы не владеем джняна-шакти и у нас слабая сватантрия-шакти, то есть слабое наше созерцание, самоосвобождение и воззрение мы не утвердились, наше восприятие снова заполняется какими-то тонкими энергиями. И мы, даже вступив на духовный путь, останавливаемся. Чтобы этого не происходило, мы должны создать фундамент из воззрения, из джняна-йоги. Тогда наша джняна-шакти, сила мудрости, и сватантрия-шакти, сила самоосвобождения, будет всегда выручать нас. Она всегда будет освобождать наше восприятие. И мы снова можем входить глубоко с помощью вичары в тонкое тело, искать, открывать пояс, открывать древо вероятности с помощью вичары самоисследования, определять лучшие сценарии нашего движения в садхане, снова зарождать санкальпу и силой воли проявлять ичха-шакти, зарождая намерение сосредотачиваться на лучшем варианте реальности и снова переходить в него и добиваться. Таким образом достигается иллюзорное тело, все достижения в учении. И снова переходить на новый уровень. И так это будет происходить много раз. Например, если вы обретете способности иллюзорного тела этим методом, вы попадаете в чистое измерение и в миры божеств. Но там вам снова надо будет делать то же самое, двигаться вперед. Таким образом мы двигаемся из нашей физической реальности в чистую страну, Дивья-Локу. Если вы хорошо практикуете, после окончания физической жизни вы продолжите практику в чистом измерении, в иллюзорном теле, в облике божества. Считается, что в течение 500 лет практика в чистых странах приводит к освобождению. После Дивья-Локи ваша следующая инстанция – это Шветадвипа. очень возвышенный мир святых и чистоты, в котором достигается окончательное освобождение. Мир Риши, описанный также в Махабхарате. После Шветадвипы ваша следующая инстанция – это становление Брахмой, Творцом, Брахмалока. Наконец, после Брахмалоки ваша следующая инстанция – это Парабрахман, становление самим Абсолютом. Это карта, которая заповедана нам учениями святыми, которую мы можем пройти, если следуем правильно Дхарме. Земной мир, небесная Дивьялока, Шветадвипа – мир освобождения, Брахмалока – мир Бога-Творца, становление самим Богом-Творцом. И нам надо проделать этот путь. И те причины, которые мы сейчас закладываем, занимаясь духовной практикой, они будут сказываться на ваших будущих жизнях. На все следующие 5000 лет, 5 миллионов лет, находясь в этой земной жизни, мы можем повлиять, если правильно выполняем духовную практику. Духовная практика – это реализация будущего, благоприятного будущего, в котором нет страданий, старости, болезни, смерти, и в которой больше не надо перерождаться в сансаре. Она разделяется на три части. И первая часть – это развитие сознания, атмасадхана. Когда мы утончаем с помощью вичары самоисследование свое сознание и проходим ступени семи тхьян, семи пхоми, двигаемся по учению 16 кала. Когда мы занимаемся медитацией и созерцанием, все это называется атмасадхана, то есть мы совершенствуем нашу душу, трансформация сознания. Другая линия развития – это дехасадхана. Когда мы меняем энергетику нашего тела, конфигурацию тонкого тела, это трансформация в иллюзорное тело в облике божества. Когда мы обретаем различные иллюзорные тела, все это дехасадхана. Или когда мы меняем энергетику физического тела, обретая тело садху или тело джняни, все это дехасадхана. Многие святые обретали бессмертное тело, выполняя дехасадхану. Третья линия духовной практики – это локасадхана. Локасадхана связана с преображением окружающего мира. Например, преображение мира в чистую страну с помощью визуализации. Или проявление божественной мандалы в физическом измерении. Наше служение – это тоже локасадхана, арупадай, локасанграха, всеобщее благо. Наши обязательства помогать всем живым существам в достижении просветления – это относится к локасадхане. Когда мы пытаемся изменить окружающий мир – превратить его во что-то более чистое, прекрасное, в мандалу. Служение всему человечеству, миссия просветления для всего человечества. Создание альтернативной цивилизации, культуры и этики садху. Все это локасадхана. Таким образом, когда мы двигаемся по этим трем линиям, мы реализовываем желаемый образ будущего. Добиваемся освобождения, реализовываем плод учения. А каков же плод учения? Плод учения позволяет нам реализовать три божественных тела. Тело мудрости, иллюзорное тело славы и совершенное тело проявления. Джняндеха, Пранавдеха и Сиддхадеха. Кроме этого, плод учения позволяет достичь седьмой джнянабхумика, седьмой земли мудрости. Что это такое, можно подробнее узнать в книге «Сияние». Плод учения также позволяет достичь стадии 16 кала. Это означает, 16 кала означает стать Брахмой, Творцом, возродиться в Брахмалоке в облике нового Бога-Творца и сотворить новую Вселенную, как это описано в Йога-Васиште, в истории 10 братьев Инду, или описано в Трипура-Рахасе, в истории о Вселенной внутри холма. То есть нам даны определенные образцы для подражания святыми. Плодом учения также является обретение трех главных видов освобождений. Сарупья мукти. Сарупья означает иметь такую же форму, как у божества. Когда мы преображаемся в дататрию, в конце концов мы получаем такое же тело, как у дататрии. Это называется сарупья мукти. обрести иллюзорное тело, идентичное с телом божества. Салокья-мукти – это возродиться на одном же уровне, в одном же измерении с божеством. Например, когда вы возрождаетесь в чистой стране или в Шветадвипе, или в Брахмалоке. Это салокья-мукти. Вы не идете в мир людей, в адские измерения, в миры претов, в миры асуров и даже в миры богов сансары. Вы возрождаетесь в высших измерениях, и там реализован один из видов освобождения. Наконец, аюджа-мукти означает полное поглощение, слияние с Брахманом, абсолютом. Таков плод учения. Это наша цель, которую мы можем реализовать, двигаясь по трем линиям садханы. Атма-садхана, деха-садхана и лока-садхана. Я хочу дать всем вам благословение, чтобы ваша практика на семинаре была успешной, и чтобы Дататрея, Риши Васиштха благословили вас духовными опытами и прозрением. Ом Намасте.